Но замечательная сама формулировка поручения. По возможности ликвидировать союз офицеров. Еще замечательнее то, что Савенков этой возможности не только не нашел, но и не искал. Вопрос попросту был похоронен как несвоевременный. Само поручение давалось лишь для того, чтобы иметь на бумаге след, как оправдание перед левыми. Слова «по возможности» означали, что выполнение не требуется. Как бы для того, чтобы ярче подчеркнуть декоративный характер поручения, оно было поставлено на первом месте. Пытаясь хоть как-нибудь ослабить убийственный смысл того факта, что в ожидании удара справа он очищал столицу от революционных полков и обращался в то же время к Корнилову за надежными войсками, Керенский ссылался позже на три сакраментальных условия, которыми он обставлял вызов конного корпуса. Так, свое согласие на подчинение Корнилову Петроградского военного округа Керенский обусловил выделением из округа столицы с окрестностями, дабы правительство не оказалось целиком в руках ставки, ибо, как выражался Керенский в своем кругу, мы тут были бы скушены. Это условие показывает лишь, что, мечтая подчинить генералов своему собственному замыслу, Керенский не имел в своем распоряжении ничего, кроме бессильного крючкотворства. Нежеланию Керенского быть скушенным можно поверить без доказательств. Для других условия стояли на том же уровне. Корнилов должен был не включать в состав экспедиционного корпуса так называемую «дикую дивизию», состоявшую из кавказских горцев, и не ставить генерала Крымова во главе корпуса. С точки зрения ограждения интересов демократии, это поистине означало проглатывать верблюда и отцеживать комаров. Но зато с точки зрения маскировки удара по революции, условия Керенского имели несравненно более серьезный смысл. Направить против петроградских рабочих кавказских горцев, не говоривших по-русски, было бы слишком неосторожно. На это не решался в свое время даже и царь. Страница 188. Неудобство назначения Крымова, о котором у исполнительного комитета были достаточно определенные сведения, Савенков убедительно мотивировал ставки интересами общего дела. «Было бы нежелательно, — говорил он, — в случае возмущения в Петрограде, чтобы это возмущение было подавлено именно генералом Крымовым. С его именем общественное мнение свяжет, быть может, те побуждения, которыми он не руководствуется». Наконец, сам факт, что глава правительства, вызывая войсковой отряд в столицу, забегает вперед со странной просьбой не посылать дикую дивизию и не назначать Крымова, как нельзя ярче уличает Керенского в том, что он заранее знал не только общую схему заговора, но и состав намечавшейся карательной экспедиции и кандидатуры важнейших исполнителей. Как бы, однако, ни обстояло дело с этими второстепенными обстоятельствами, совершенно очевидно, что Корниловский конный корпус никак не мог быть пригоден для защиты демократии. Зато Керенский мог не сомневаться, что из всех частей армии этот корпус будет наиболее надежным орудием против революции. Правда, выгоднее было бы иметь в Петрограде отряд, преданный лично Керенскому, возвышающемуся над правыми и левыми. Однако, как покажет весь дальнейший ход событий, таких войск не существовало в природе. Для борьбы с революцией не было никого, кроме корниловцев, к ним Керенский и прибег. Военные мероприятия только дополняли политику. Общий курс временного правительства в течение неполных двух недель отделяющих московское совещание от восстания Корнилова,